Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Это среда, 5 апреля. Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 18. И мы начинаем авторскую программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, разбираемся в сущности явлений, стараемся избавиться от мифов, которые нас окружают, потому что только истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают. Вот давайте сегодня поговорим о нескольких позициях. Ну, первая принципиальная вещь, которая произошла вчера, Финляндия стала членом НАТО, то есть НАТО, все ожидали, что оно наступит с юга, а оно зашло с севера, да, Финляндия и Швеция. Это первая тема. И вторая тема, она продиктована или, как говорится, прозвучала в вопросах. Мы говорили в прошлый раз, это Франция, о том, что вообще мы представляем, что Франция там столетние, многостолетние традиции демократии. И это отнюдь не так. И я часто слышу очень серьезные возражения в мой адрес, когда я сравниваю нас с Францией. Просто надо время выбирать, с какого времени Франции, по какой части траектории мы движемся, весьма похоже. Поэтому поговорим о том, как трудно к либеральной демократии шла Франция. И, в общем, еще до конца и не дошла. И третья позиция, если успеем, постараемся поговорить, это уроки парламентаризма, которые нам преподносит Болгария. Поскольку у нас постоянно звучат идеи, даешь парламентскую республику, и мы всегда смотрим, как это работает в самых продвинутых нациях, но не хотим смотреть, как это тяжело работает в нациях, еще слабо освоивших республиканские традиции, во что это выливается. Ну вот Болгария – это вполне себе показательный пример. Итак, давайте поедем по тем темам, которые заявлены, и начнем ситуацию с расширением НАТО. Это, конечно, достаточно серьезный шаг и серьезный момент, и принципиальный политический момент, который произошел, поскольку принято решение о вхождении страны, на которой находится в непосредственной близости с Россией. Это, как сказать, военный аспект мы пока вынесем за скобки, а очень серьезный политический аспект. Финляндия длительное время занимала позицию нейтралитета, занимала позицию так называемая линия Пасси и Киви-Кекконен, да, двух президентов в послевоенное время, чтобы учитывать обоснованные интересы Советского Союза, налаживать такое сотрудничество, стараться избегать каких-либо конфликтов, не вступать ни в какие блоки. И эта линия Финляндия придерживалась вот все время, что называется, до прошлого года. Ну и мы два слова скажем еще потом и про Швецию, которая стоит там, сказать, на входе, и, скорее всего, в этом году вопрос тоже будет закрыт. Это еще более интересная тема. Страна 200 лет придерживалась курса нейтралитета, не участия в никаких войнах, и тоже вдруг развернулась на 180 градусов поменять 200-летние традиции. Ситуация развивалась достаточно быстро. 18 мая прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, причем сделали это вместе и хотели, так сказать, также взявшись за руки туда и вступить дружно. Но вот этот процесс не получился, поскольку вроде быстро развивались события, там 5 июля уже было принято решение, протокол подписан о вступлении, а дальше начинается механизм ратификации. Каждая из стран, входящих в НАТО, а их 30, должны были высказать свое одобрение, то есть полный консенсус. Две страны встали в позицию размышления, это Венгрия и это Турция. Турция, в общем, достаточно понятна. Турецкий президент Эрдоган имеет выборы, и он использует все возможные моменты демонстрации своей силы, самостоятельности, независимости. И в адрес финнов в меньшей степени, а в большей степени в сторону Швеции были выдвинуты претензии, что туда переезжают беженцы политические, это представители рабочей партии Курдистана, которая, Курдская рабочая партия, точнее, называется, которая рассматривается в Турции как террористическая организация, как сепаратистская организация. И, в общем, они настаивают на выдаче подобных людей, осуждении на весьма серьезных и длительных сроках. Ну и то же самое касается сторонников серьезного оппонента Фетхуллаха Гюлена, который находится в Соединенных Штатах и пользуется очень большим влиянием именно в мусульманской среде. И вот на этом настаивал Эрдоган. С Венгрией ситуация достаточно интересная, поскольку там Орбан вряд ли имел принципиальные предвозражения, тем более, что существует понимание, что это одна угро-финская группа языковая, как бы исторически это близкие страны, Венгрия и Финляндия и Эстония, ну и там у нас тоже Марии, это тоже, так сказать, языки марийской, Мариел, это языки, которые относятся к угро-финской группе, очень специфические языки, вот, с колоссальным количеством падежей и без предлогов. Так вот, ну, как всегда, Орбан торгуется, он пытается добиться определенных уступок со стороны Европейского Союза, который оказывает на него давление по части прав и свобод, демократии и тому подобное, и, в общем, 8 месяцев проволочек. Но состоялось голосование, тем не менее, что состоялись переговоры президента Саули Нинистэ финского с Эрдоганом, все вопросы были там решены, подписаны определенные соглашения. Я думаю, что теперь, конечно, будет тяжелее беженцам политическим перебираться на север Европы. И, по крайней мере, в начале Венгрия открыла заслонку. Состоялось голосование в парламенте. 182 депутата за, 6 против. А потом состоялось голосование и в турецком уже парламенте. Там уже вообще 276 за и только, так сказать, и ноль против. Вот такая вот картина. После чего стало понятно, что да, процедура пройдена, и происходит голосование, вступление, уже, так сказать, принятие решений на собрании министров иностранных дел стран НАТО. В целом, если мы посмотрим, постепенно весь Европейский Союз погружается в военном отношении в НАТО, и это структура, которая становится общеевропейским блоком безопасности. Если мы будем считать, что Швеция там будет, а скорее всего так и произойдет, то мы понимаем, что из ЕС остается только 4 страны. Это Австрия, это Ирландия, это Мальта и это Кипр. Все, что остается вне НАТО из Европейского Союза. И в целом по Европе, ну, Швейцария, которая, наверное, будет вообще самой последней, если когда-нибудь туда вступит, это остается Сербия, это Украина, это Россия. И, ну, в общем, список невелик, и там всякие государства мало-мало меньше. То есть европейский континент постепенно становится территорией НАТО. С точки зрения развития событий, конечно, если мы просто посмотрим на историю, история развития как бы российско-финских или там советско-финских, все это, как бы мы можем сказать, в одном ключе отношений, очень показательно. Именно на фоне того, что происходит на Украине. Многие сейчас пытаются анализировать развитие событий на Украине, ссылаются там кто-то на Крымскую войну, а кто-то смотрит на Японскую войну, но Финская война – это тоже очень показательно. Вообще тема России и Финляндия очень показательна. Если мы нырнем глубоко в историю, то мы никакой Финляндии там не найдем. Мы будем выяснять, что граница между Швецией и Новгородской республикой обсуждается, закрепляется там Ореховским договором. Дальше возникает мощная Российская империя, которая находится в состоянии постоянных войн со Шведской империей. И Шведская империя – это мощнейшая сила в Европе, одна из ведущих. И надо посмотреть, я всегда говорю, где Швеция и где Полтава, куда доходило влияние Швеции. Конечно, сейчас мы тут находимся в Петербурге, здесь отнюдь был не пустынный берег, как писал Пушкин, а здесь была Ланскрона, вот здесь был город, здесь были шведы, и это как движение России на север с переменным успехом происходило. Ну и дальше уже времена XIX века, фактически Россия там, в ходе военного конфликта получает всю часть, которая являлась раньше провинцией Швеции, и развивалась как часть Швеции, и это становится Финляндией. И на дальше надо сказать, что Российская империя делала очень много усилий, чтобы построить Финляндию как не Швецию, и там при Александре Первом там даруются всевозможные свободы, которые потом подтверждают и император Александр II, и почему там, собственно, и памятники-то стоят российским императором, и начинается преподавание на финском языке, и по существу идет формирование финской нации в особом состоянии, со своими особым управлением. Да, одно государство, но разные до значительной степени политические системы. Все было так бы и продолжалось достаточно успешно, но в какой-то момент всегда возникает желание, а давайте-ка мы все унифицируем. В 899 году начинается русификация, да и в целом как бы отношение к чухонцам, надо сказать, было достаточно пренебрежительное. Ну, можно Куприна почитать, определенные рассказы. И начинается движение за независимость. И, конечно, как только Российская империя слабеет, так там возникает желание отделиться. И когда временное правительство там дает возможность снова собраться сейму, что он делает? Он принимает решение о полной независимости во внутренних делах. Значит, сейм снова распускается, что ставится вопрос, что нет никакой независимости. Но когда здесь падает временное правительство, там вновь собирается сейм, он объявляет о независимости Финляндии. Ну и, собственно говоря, после этого российское правительство признает эту независимость через некоторое время. Это не потому, что Ленин подарил, а потому что какие силы? Тут, дай бог, власть-то удержать. Тут Брестский мир на носу, да, вы тут еще с Финляндией заниматься. И дальше, конечно же, в Финляндии тоже вспыхивает мощнейшая гражданская война между красными и белыми, и достаточно сильные левые настроения. Но в этой борьбе побеждают так называемые белофинны, и там в стороне до сих пор не залечена рана этой серьезнейшей гражданской войны. Потом происходят две войны, которые считаются уже советско-финские первые. Финны пытаются в этот момент вернуть себе, как они считают, собственные исконные земли Карелию. Начинается там в районе Кольского полуострова и Северной Карелии Первая война. И сопротивление финнам оказывает Антанта, которая высадилась в Мурманске, и нас учили, что они тут интервенцию осуществляли. А на самом деле они боялись, что в момент революции сюда как раз придут дружественные Германии войска, а Финляндия оказалась в некотором смысле в коалиции с немцами, и вообще хотели там в этот момент установить у себя королевство, вернуть монархию, вот, и ориентируясь на Германию. Поэтому Антанта не давала здесь финнам продвинуться. А после этого как бы был вроде подписан мир, но тем не менее еще раз было инициировано восстание в Карелии, и оно закончилось опять же подписанием документов. Да, граница оказалась довольно близко к Петербургу, тогда к Ленинграду, еще не Ленинград, тогда Петроград был. И в таком состоянии и все это замерло до 1939 года, когда Сталин решил, что с географией ничего не можем поделать, Ленинград убрать не можем, поэтому у товарища финна убирать свою границу. Вот, собственно говоря, постановка вопроса. И дальше начались военные действия. И вот здесь финская война, которую мы предпочитаем, третья как бы финская война, не разговаривать о ней, это очень большие потери, и война, конечно, очень неудачная. Она продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940. Вроде очень недолго, да, так сказать, что там война. У меня мать в 1939 году приехала в Ленинград, и потом всю блокаду осталось, и я как раз работал, и я ее спрашивал, а как вообще вот финская война ощущалась? Она говорит, нет, в общем, было затемнение, заклеивание стекла, больше ничего здесь не происходило. Недооценка противника, да что там Финляндия какая-то, да, одним силами одного Ленинградского военного округа. Но вот результат, если мы сейчас, да, по количеству, перевес численный там раза в два больше, по танкам в десяток раз, по самолетам в десяток раз. А вообще результат получился весьма оглушительный. То есть если финны, как они, да, по нашим данным, потеряли где-то 26 тысяч человек и 43 тысячи раненых и 1 тысяча пленных, вот такой, поэтому на Советский Союз, как считается, в итоге безвозвратных потерь потерял вообще 120, почти 7 тысяч человек, из которых там 71 тысяча была убита, при этом 1040 пропало без вести, можно себе представить, да, там еще и там потом умерли от ран, там 6 тысяч пленных и так далее и тому подобное. Военные действия оказались крайне неудачными, линия Маннергейма оказалась крепче, чем это можно себе было представить, но тем не менее ее удалось прорвать, и вообще после этого финская сторона пришла с просьбой о мире. При этом идея исходная была, многие сейчас уже не помнят, вообще-то всю Финляндию превратить в Советскую Республику. И здесь было образовано правительство под руководством Отто Куусинена, да, которое заседало в Терриоке, это Зеленогорск, и объявило себя правительством Финляндии, и Россия, советское правительство сказало, что только это мы признаем правительство, и это и есть правительство Финляндии. Да, понятно было, что речь шла о том, чтобы вернуть Финляндию в состав Советского Союза, наверное, в виде отдельной республики. По существу операция военная разворачивалась весьма широко, проходили бомбежки Хельсинки, и в целом казалось, что все будет довольно просто. Но, в общем, в итоге, когда финны предложили мир, то Советский Союз пошел на это, понимая, что дальнейшие военные действия грозят вообще колоссальными потерями. Финляндия, да, ценой потери 10% территории сохранила свою независимость и согласилась с этой ситуацией, как бы казалось бы, так сказать, сжав зубы. Как многие говорят, что мы получили озлобленного соседа, жаждущего реванша. Не найдя никакой поддержки, в этот момент они оказались в полном одиночестве, Швеция, как всегда, продиктовала свой нейтралитет, они подвинули сторону Германии. Германия обещала поддержку и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это привело к результату, что они оказались не на правильной стороне во Второй мировой войне, вернулись практически на ту же линию, которую исходно были, вернулись после Старорецка, и там военные действия практически не происходили, кое-где там в Карелии попытались опять же двинуться дальше, с учетом всех предыдущих войн, но вовремя в 1944 году вышли из блока и начали воевать с немецкими войсками на севере Финляндии, и в результате, так сказать, они не подвергались оккупации, а была вот эта линия по оси Киви-Кекконена, они согласились с уступками, с передачей там определенных территорий, и в таком виде, казалось бы, финн, вот это так все и будет развиваться. И надо сказать, что финнам все это достаточно уже стало привычно. Они, там, идея вообще-то встраиваться в блок НАТО, там поддержка была 30%, не больше, а то и меньше четверть. И казалось, там большой бизнес, постоянное, очень большое количество туристов, там выстроена целая инфраструктура торговая вдоль российско-финской границы. У нас упрощенные визы в духе приграничного сотрудничества. Но вот развитие событий, начиная с 2014 года, начали как бы создавать у финнов определенный объем опасений и, в общем, поддерживать сторонников более глубокой военной интеграции с Западом. И реально началось расширение сотрудничества по линии Финляндия-НАТО, в программах там партнерства ради мира. Пошло уже сближение, и поэтому президент Финляндии сказал, собственно, ничего нового. Мы просто завершаем этот процесс, который начался почти 10 лет тому назад. Но после начала специальной военной операции российской на Украине, тут уже общественное мнение однозначно качнулась в сторону того, что надо уходить в НАТО, что требуется получить определенные гарантии 5-й статьи. Настроения развернулись таким образом, что порядка 80-90% население стало поддерживать эту идею. Вот такой вот неожиданный разворот событий. Что это означает для России? Ну, во-первых, давайте так. Есть, конечно, взгляд чисто военный, вот мы сейчас эту сторону обсудим, а потом более стратегический, как бы политический взгляд. Чисто военный взгляд. У нас было несколько государств, с которыми мы граничили НАТО. Это Польша, это касается Калининграда, потом Литва, Латвия, Эстония, Норвегия и, можно сказать, там Соединенные Штаты очень далеко. И длина границы составляла сухопутно где-то 1200 километров. По появлению Финляндии в виде члена НАТО эта граница увеличивается на 1300 километров. Вот, это первое. Значит, второе, конечно, речь идет о том, что и как Финляндия, ну давайте будем понимать, что Швеция будет там же, это достаточно хорошо отмобилизованные вооруженные силы, они небольшие, то есть мы понимаем, что там в Финляндии под ружьем постоянно находится там призывная армия, где-то 22 тысячи человек, но там есть два разных варианта резерва в случае войны, но они ставят под ружье там по разным оценкам, ну, порядка 300 тысяч точно могут поставить. Очень много тратят в последнее время денег на закупку вооружения, даже больше 2% ВВП, что является нормой для члена НАТО. Швеция в этом смысле страна, которая имеет очень серьезно развитый военно-промышленный комплекс, но в Швеции мы еще сейчас, я думаю, вернемся, несколько слов успеем по этому поводу сказать. И пока утверждение звучит так, что, естественно, вот эти все вооруженные силы, которые имеются, они становятся вооруженными силами НАТО. Это не означает, что НАТО тут же будет размещать свой военный контингент. Заявлено, что это будет делаться по просьбе Финляндии. Финляндия пока подобными просьбами как бы не обращается. Но тем не менее, значит, это понятно, что становится территория и вооруженные силы, которые находятся в альянсе. И понятно, что это территория, на которой распространяется действие статьи номер 5. Любая агрессия по отношению к данной стране воспринимается как агрессия по отношению ко всему блоку, и блок обязан вмешиваться. Вот это, собственно, та картина, которую мы сегодня имеем. У нас реакция, она была двойственная. С одной стороны, были как наши доморощенные военные эксперты, которые выступают на телевидении по всем вопросам, которые тут же начали кричать, что да мы сейчас туда нацелим теперь ядерное оружие, да мы разместим сейчас ядерное оружие в Балтийском море, тут на островах, и вообще Финляндия, мы ей покажем, соответственно, что чуть ли не она пойдет следом за Украиной. Но потом было совершенно противоположное заявление президента, которое звучало неожиданно, я бы сказал, с точки зрения нашего общего подхода. Оно звучало так, что у нас вообще нет никаких проблем в связи с вступлением этих двух стран НАТО, потому что у нас вообще с ними нет никаких проблем. И типа нечего обсуждать. А сейчас возникает некоторая более сложная точка зрения, потому что если попытаться посмотреть на более длинную дистанцию, то основная идея нашей военно-политического подхода заключается в том, что НАТО не должно расширяться на Восток, что НАТО – это основная угроза, и поэтому мы делаем все, и наша вся политика направлена на то, чтобы этого не допустить. Мы помним начало украинской кампании, когда речь шла о том, что именно потому, что туда, скорее всего, придет НАТО, мы осуществляем превентивные действия. И выдвигался ультиматум, в соответствии с которым НАТО должно уйти на границы 97-го года. Но после 97-го года много чего произошло, конечно, и понятно, что этот ультиматум принят не был. И теперь как бы сказать, что, знаете, на самом деле нас на расширение НАТО не волнует, это несколько не стыкуется со всем предыдущим, что говорилось и что делалось. Поэтому сейчас говорится, по крайней мере, позиция МИДом заявляется, что это кардинально меняет ситуацию, что мы будем реагировать. Ну, в общем, уже высказывалась позиция Министерства обороны о создании военного округа, о создании дополнительных военных частей. Вот. Но в целом, я думаю, что придется, как говорится, задумываться над тем вопросом, что рядом с нами колоссальная военно-политическая группировка, которая является сегодня основным военно-политическим инструментом Европы. И принимая во внимание реалии, принимая во внимание экономические возможности, а сегодня военная машина без экономических возможностей не работает, она просто просто не стоит на фундаменте, и мы это понимаем, и чем дольше, я думаю, чем дальше, тем больше это будут понимать даже те люди, которые принимают решения. Вот, а то, что с блоком придется выстраивать отношения. Выстраивать отношения сложные, трудные, понимая, что, так сказать, вот эти вот попытки строить отношения и заранее объявлять НАТО основным врагом и строить всю политику в виде противодействия военного против НАТО, они не являются правильными. И та система договоров, взаимного ограничения вооружений, контроля, создания совместных структур, эта линия, видимо, неизбежна, единственно возможна, и к ней придется через какое-то время возвращаться. Потому что если как бы не слушать эти безответственные крики, мы сейчас тут как бы еще откроем 3-4 фронта, да, и начнем военные действия, то понятно, что как бы этот разговор несерьезный, самоубийственный для России, противоречит национальным долгосрочным интересам России как страны. Два слова буквально по Швеции, еще пока не состоялось, но это, конечно, уникальная история, потому что Швеция объявила о нейтралитете, появилась новая королевская династия, это бывший маршал наполеоновский, который стал королем Швеции, и очень часто как бы умные военные, которые успевают навоеваться, потом говорят, больше ничего не надо, хватит. И после того, как завершилась в 814 году весьма успешная война с Норвегией, вот этот вот новая династия Бернадотов была, объявили о том, что все, формальное неприсоединение никаким блоком. И в 1818 году, 1818 были принципы неприсоединения сформулированы в обращении к Риксдагу, и это все сохранялось, и Швеция категорически отказывалась участвовать в каких-либо военных союзах. И в 49 году Риксдаг уже как бы сформулировал сущность нейтралитета так: политика неприсоединения к военным союзам в мирное время и нейтралитет в войне. Вот эта вот позиция, собственно, сохранялась с 1814 либо 1818. Ну, фактически понимаем, 200 с лишним лет. И это тоже вполне себе разделялось обществом, и оно поддерживалось. И, как мы видим, идеи там присоединения к НАТО, не находили соответствующей поддержки на выборах. Все-таки это демократия, как ни крути. И надо сказать, что шведы тоже были достаточно сильно впечатлены тем, как развиваются события на Украине, и, в общем, приняли тоже весьма серьезное для себя решение покончить с 200-летним нейтралитетом и двинуться в сторону блока НАТО. Вот такой вот, собственно, вариант развития событий, который мы имеем здесь. Я бы еще сказал, что вот эта вот постоянная паника, что это как бы блок НАТО только спит и видит, как вообще разобраться с Россией. Ну, в общем, на самом деле Россия была очень часто в гораздо более слабом состоянии. И западные страны в этой ситуации могли бы быстро с Россией разобраться. Но мы не помним те моменты, когда самые трудные, сложные ситуации, это и Первая мировая война, конец, это и времена Второй мировой, Великой Отечественной, Ленд-Лиз, это и времена спасения голодающих после революции, это и времена опять поставки еды, воздушные мосты 90-е годы. Мы предпочитаем об этом не вспоминать, считая, что вот нет, только вот сидят и точат зубы. Но если бы точили зубы, так вот решили бы этот вопрос в тот момент, когда Россия оказывалась слаба, или Советский Союз, но почему-то в этот момент помогали. Поэтому надо искать варианты, надо искать способы сосуществования. Советский Союз, когда, казалось бы, вот идеологическое размежевание, уж дальше некуда, либо капитализм, империализм, либо социализм. Хрущев с своим выступлением Шимова «закопаем Соединенные Штаты», но тем не менее находили способ, как разумным образом строить взаимоотношения даже вот в этих условиях к самого мощного идеологического противостояния. И это идеологическое противостояние пока построить практически не удается сильно, потому что непонятно, где эта основа. Да, этого идеологического противостояния. Но, тем не менее, вот такое вот развитие событий И с этим нам дальше придется жить и двигаться вперед. И осознавать это как некую новую реальность, которая дана нам в ощущениях по итогам той операции, которая началась в прошлом году. А сейчас у нас перерыв, и после перерыва вернемся, уже зайдемся Францией детально и предметно. Перерыв.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, продолжаем наш разговор. Прежде чем перейти к Франции, еще один комментарий, который я упустил, связанный со следующим, что эта финская война, конечно, сыграла совершенно злую шутку в нашей истории, поскольку до этого немцы воспринимали Советский Союз как очень мощный военный фактор и, надо сказать, просто побаивались. И когда прошла Финская война, и вдруг выяснилось, что да, армия-то не справляется, было очень много публикаций, что, в общем-то, мы, оказывается, переоценивали вот этот вот колосс на глиняных ногах, а вон оно как. И разговаривать надо с Кремлем совершенно другим языком. И сложив историю финской войны, добавив к этому всю историю ликвидации руководства Красной армии, которая была репрессирована почти тотально с целью удержания власти. Ну, в общем, германское руководство гитлеровское приняло решение, да, в общем, можно, да, в общем, можно справиться. И это было, наверное, ключевой элемент убеждения Германии, что против Советского Союза можно воевать и можно надеяться на победу. А дальше все, вся история понятна. Вот это, собственно, тут такая точка, которая сыграла вообще колоссальную роль в нашей истории. Теперь пошли во Францию. Вот, Франция, я всегда говорю, что Россия и Франция в чем-то очень похожи. Да, мы меньше всего похожи на Германию, да, больше похожи на Францию. Эмоциональность, анархичность, я могу сказать, ну, про Францию тяжело, но про себя можно говорить. В общем, нежелание следовать писанным правилам. И для того, чтобы удержать вот эту вот вольницу, страны создали самые абсолютные монархии, да, самые мощнейшие государства, наверное, с точки зрения концентрации власти в едином центре. Как реакцию на эту вот жесточайшую централизацию Россия и Франция произвела на свет все великие революции, страшно кровавые. Да, и совершенно неудивительно, что движение в сторону там, построения либеральной демократии шло крайне тяжело и идет крайне тяжело. Французы добрались, мы сейчас об этом поговорим, но еще не совсем. Они считаются, что у них, так сказать, не самый высокий уровень развития. Ну а мы, что называется, находимся в некоторой точке, с которой можно там сопоставить еще со временами до Четвертой Республики, до Третьей Республики. Так вот, Франция, как говорится, сильное государство оказалось, всегда было ценностью, и во Франции было слабое гражданское общество. И это возникло тоже в ходе длинной истории и в значительной степени необходимостью или, так сказать, желанием постоянно воевать и расширять свои границы. Но первым, наверное, человеком, который очень много заложил в создании централизованного мощного французского государства, это кардинал Ришелье, 1624-1642 год, первый министр Франции. И он говорил, что государство важнее, чем судьба монархии, чем судьба религии, чем судьба какие-то там семейственные всякие прочие подходы, государство – ценность. И в этом смысле он был вообще последователь, мне, наверное, Макиавелли, это одновременно он творил практически в те же времена, поскольку в войне между католиками и протестантами, 30-летняя война, которая закончилась созданием Вестфальской системы мировой, Франция медленно, незаметно, а потом впрямую выступила на стороне протестантского блока, то есть поддержала Пруссию и Швецию против Австрии. И когда как кардиналу, так сказать, как бы в своих красных одеждах говорит: «Ваше Преосвященство, как же так? Вы же, так сказать, тут католический кардинал, а воюете на стороне протестантов». Он говорил, что спасение души – это как бы дело долгое, это вечная задача, а государство может умереть сегодня. Поэтому я должен спасать государство. И его линия была, которая продолжалась до 1870-х годов, о том, что Франция должна делать все, чтобы в центре Европы не возникло сильного государства. Потому что если объединятся все германские племена – то, так сказать, так и произошло. Доминированию Франции в Европе после этого пришел конец. Ну а дальше, так сказать, мы помним всю историю колоссального количества франко-прусских и последующих войн, которые, собственно, предопределили судьбу Европы. Последователем, да, так что сказать, сделал Ришелье? Он максимально старался ослаблять феодалов, региональное дворянство. Он наладил систему сбора налогов и ввел уже первые интендантов, людей, представителей центральной бюрократии, которая управляла на местах. Эту линию продолжил как бы в колоссальной степени король Людовик XIV, который взошел уже к власти в 1661 году, и он просто в принципе опирался на бюрократию и категорически старался выводить из всего, чего возможно, родовитую знать. Вот это то, что отличало от развития от Англии, например, где родовитая знать и центральная королевская власть пришли к некоторому балансу, а во Франции централизованное государство практически полностью расширялось на всю страну. Он назначал, любил строить вертикаль, он наслаждался тем, что вот человек в вертикали, от него абсолютно зависит. Ну что ты сделаешь с родовитым этим, а ты его отлучил, но он все равно остался там князем, там каким-то местным, там местным, знаю, как бы царьком и так далее. А здесь человек от тебя зависит полностью. И вот эту структуру, как бы, что главное, не важно происхождение, важно служба королю, с одной стороны, вызывает восторг, да, что вот мы всякой этой региональной знатью разбираемся. Но с другой стороны, вот эта вот централизация власти ведет к очень тяжелым последствиям. И этот, так сказать, король сам ввел для себя понятие «король солнца», а уже к 1680 году присвоил себе титул великого. Ну и результат, как говорится, не заставил себя ждать. Из 54 лет правления 30 лет он воевал. Вот. И Франция, конечно, испытала колоссальное перенапряжение во всем этом процессе. А укрепление, централизация власти вела к тому, что, в общем, постепенно подавлялись всевозможные ассамблеи, советы и другие, так сказать, структуры. И, например, в результате там генеральные штаты не собирались 175 лет. И были собраны уже перед революцией, в 1789 году. И мы понимаем, что вот здесь как бы мы видим аналогию с Россией, когда строится абсолютное самодержавие, не допускается никакие, так сказать, там вот эти вот региональные там свои царьки, князьки, да просто элита региональная со своими полномочиями, если перевести на сегодняшний язык, например, как устроено федеративным государством, где в каждом субъекте федерации есть свой определенный независимый объем властных полномочий. Есть как бы люди, которые строят свою политическую карьеру, есть своя региональная элита. Нет, здесь все было сметено, всех дворян вытаскивали в Версаль, там, как говорится, танцы, парики, красивая жизнь, чем больше этой жизни, красивой жизни, тем слабее становилось региональное дворянство. И дальше, казалось бы, ну вот революция 1789 года, которая сметает, так сказать, со своей пути всю монархию. Но что интересно, что революция-то смела монархию, но она смела вообще все, что можно. Любые независимые источники власти, которые могли бы децентрализовать управление, сметена была и церковь, и вся мелкопоместная, опять же, дворянство, там банки и так далее, и тому подобное. И идея была, ну теперь же народ пришел к власти, поэтому все надо сконцентрировать, всю власть в одном центре. А дальше начинается упование. Да? Одни уповают на просвещенного монарха абсолютного, который постепенно в силу разных причин чаще всего, или там в какой-то момент приходит, что он становится абсолютным, но не посвященным. И идеи вот войны, идеи там удержания власти становятся ведущими. То же самое возникает и при принятии коллективного решения, оно тоже не гарантирует вам просвещенности. Мы понимаем, что постепенно это выродилось в диктатуру, колоссальное количество убитых людей. И если мы почитаем Жан-Жака Руссо, одного из вдохновителей революции, то мы с изумлением найдем тексты, мы же никогда не читаем, о том, что его представление, вот народ должен находиться в морально-политическом единстве, это единое тело, вот, и вообще-то все несогласные должны быть уничтожены. Это абсолютная тоталитарная машина, хотя демократические механизмы будут работать, но с точки зрения принятия решений, какие права человека, какие инакомыслящие. Вначале практически избавились от остатков всех предыдущих элиты, а потом занялись и разборкой с теми, кто в принципе поддерживал идею революции, но не согласен был с методами. Все очень знакомо. И поэтому здесь вот мы можем абсолютные параллели найти и как террор, Якобинский, и террор сталинский, и культурная революция в Китае, механизмы одни и те же. Вопрос заключается не в том, чтобы заменить, еще раз говорю, принятие одного диктатора на коллективного диктатора, а вопрос заключается в том, как это ограничить. И поэтому, например, писали, там один из исследователей английских писал, и он и политик, и исследователь, что французы взяли у американцев теорию революции, но не взяли теорию управления. Они взяли, как говорится, крой, но не шитье. И те идеи, которые для американцев организации управления стали ключевыми, а это именно ограничение власти, права и свободы человека и идея разделения властей, которая, кстати, предлагалась французам, бароном Монтескье, который считал, что именно таким способом можно попытаться как-то уйти от абсолютной власти и как построить вообще правовое государство. И американцы, три ведущих конституционалиста, которые написали записки федералиста, это Джефферсон, Гамильтон и Джей, так они, собственно говоря, писали, цитировали Монтескье ну, больше всех. По количеству цитирований они только превосходила только Библия. Вот, вот такая вот картина. И французская революция прошла таким образом, что все-таки Гамильтон, Мэдисон и Джей поговорили о том, что в конце концов должна возникать система представительной власти, весьма критически относились, говорили, что невозможно выборность судей, например, отделение исполнительное от законодательной, все было прописано. Французская революция говорила, нет, это не для нас. У нас власть народа, мы принимаем правильные решения, у нас классовое чутье, мы сами разберемся, как и что. И поэтому якобинские режимы считаются, так сказать, вполне себе тоталитарной демократией. Дальше, конечно, демократические институты закрепились. Мы понимаем разницу между демократией и свободами. Это не одно и то же. Вот эту вещь, которую я пытаюсь все время объяснять, но это очень тяжело, пока вдается в нашу голову. Мы считаем, что если есть демократия, значит, есть личные свободы, права человека и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Это две разные вещи. Чаще всего это связано с демократией, но не однозначно не гарантирует демократию. Вот дальше в той же Франции установился так называемый комбинированный режим. Император Луи Наполеон 48 по 1870 год. И я думаю, что вот мы где-то сейчас находимся вот в этом состоянии, вот как в этом интервале, когда проходили выборы, когда проходили референдумы, все демократические системы отрабатывали, но параллельно была абсолютно четкая борьба со всеми инакомыслящими, полицейское государство, которое, собственно, строилось тем, чтобы да, народ одобрял и поддерживал, и всегда, так сказать, правильным образом голосовал. Вот этот механизм присутствовал. Поэтому Франция, которая, так сказать, значит, прошла очень сложный путь, и она прошла две монархии, две империи, пять республик, одна профашистская диктатура, и только после уже Второй мировой войны фактически смогли в основном построить либеральную демократию, и то Франция отличается сверхцентрализацией, и это постоянная проблема, с чем французы сами борются, с децентрализацией, с деконцентрацией власти, с развитием местного самоуправления, которое тоже было всегда встроено в вертикали, там избранный мэр тут же становился государственным служащим. Идея интендантов вернулась в виде префектов, которые установил Наполеон, для того, чтобы они осуществляли власть. И более того, когда мы готовили, я в этом сам участвовал в указах президента Российской Федерации о создании и о наполнении полномочиями Института полномочных представителей президента, это был 91 год, да, то, в общем, идеи и вот образец префекта Франции стоял перед глазами о том, как вообще, как, так сказать, построить достаточно работоспособную федеральную власть, которая, тем не менее, не должна подавлять федеральные власти, государственную власть на уровне субъекта. Поэтому дорога Франции была очень тяжелой, и сейчас Пятая Республика была создана Деголем в значительной степени, когда отказались от идеи чистого парламентаризма, потому что ну, не получалось ничего во Франции с чистыми парламентскими республиками. Четвертая республика, бесконечные битвы внутри парламента, да и Третья республика, которая там рухнула в франко-прусскую войну, там, да, воссоздана была после франко-прусской войны, рухнула уже во Вторую мировую. Там, несмотря на какие опасения, внешняя ситуация, а в парламенте все равно битвы. И вот после Второй мировой, ну, как бы, считается, что 2-3 отставки премьер-министра в год. Ну, понятно, что в конце концов чаще всего граждане просто приходят в ярость, это заканчивается крахом и приходом диктатора. Потому что ну, всех нам всем надоедает подобный процесс. Вот если мы успеем пару слов как раз про Болгарию скажем, как развивается событие. И в результате была принята новая конституция, Пятая Республика, проведенная Деголем. И там говорится, давайте мы, там был комментарий, возьмем европейскую конституцию. Они очень разные. Есть германская конституция, чистая парламентская республика, есть французская конституция, президентская парламентская республика. И то, что наша конституция ближе всего к французской, это понятно, потому что мы-то идем практически той же траектории. И у нас те же проблемы, что у нас государство значительно сильнее, чем общество. И как вот было сказано про Францию, что государство выше общества, демократия выше конституционализма, равенство выше свободы. В общем, я думаю, что у нас картина приблизительно такая же. И Деголь, который создал республику, и пятую, который считается, так сказать, да, вполне себе, вот тут, судя по многим мнениям, демократичной, он сам называл свою власть выборно-демократической монархией. И был горд этим, считая, что вот только такой вариант власти сегодня в состоянии сохранить Францию, не вернуть ее в очередные там политические и прочие кризисы. Я к чему веду речь? Не к тому, что, так сказать, надо заниматься построением монархии выборной. Надо понимать, что есть вещи, связанные с утверждением прав и свобод человека личных, и есть вопрос, связанный с утверждением демократических прав на управление. И вещи эти отнюдь одно из другого не вытекает. И поэтому, когда мы хотим строить демократические начала, мы должны не забывать, что либеральный конституционализм, права и свободы человека, разделение властей, верховенство закона, равенство всех перед законом, эти вещи, которые надо устанавливать, не надеясь, что если мы построим тут сейчас демократию, когда все будет выбираться, оно все откуда-то само придет. Вот Франция показывает, что ничего само не происходило, и вот какой тяжелый путь, и поэтому говорить там про многостолетние демократические традиции Франции, вообще-то говоря, не приходится. Вот такая дорога была построена. И вот теперь, значит, очень коротко, как бы время осталось, я хотел бы прокомментировать ситуацию. Очень показательно, выборы в Болгарии. Это для тех людей, которые считают, что если мы введем парламентскую республику, то это как бы решит все проблемы у нас в одночасье. Так вот, в Болгарии пятые выборы за 2 года идут. И это досрочные выборы. Парламент однопалатный, 6 партий туда попало. То есть правоцентристская коалиция есть, 26,5%, и левоцентристская коалиция, 24,5%. Дальше есть партия, так называемое «Возрождение», 14,5%, которая, в общем, стремится к возврату, в каком-то смысле, позиции советской Болгарии, социалистической Болгарии и считается пророссийской. Ну и дальше там уже пошли мало-мало-меньше, движение за права и свободы, болгарская соцпартия за Болгарию и коалиция левых партий левой. Вот, 4%. И вот, значит, происходит ситуация. Две партии, 26,5-24,5% голосов. Ну вот они получат определенную часть парламента. А дальше, говорится, им надо составлять коалицию, а они никак не могут. И вот это раздрай достиг необычайного масштаба. Причем одну возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов, и вторую возглавляет бывший премьер-министр Кирилл Петков. И в какой-то момент, в общем, обе партии проатлантические, за ЕС, за НАТО, за поставки оружия на Украину. Но личные амбиции и неприятие настолько велико, и оно уже перешло на избирателей. А в какой-то момент вот эта вот битва двух титанов привела к тому, что правительство Кирилла Петкова арестовало, вообще посадило под арест Бойко Борисова с обвинением в вымогательстве, а потом выпустили на свободу. Ну и как, в общем, собственно говоря, начинать договариваться? И вот сейчас начинается сложнейший процесс. И вот как бы непонятно, закончится он созданием правительства или опять будет политический кризис. В прошлый раз они не смогли договориться год назад, ровно год назад, и Болгария опять пошли к избирательным урнам. И вот когда такие вещи происходят, например, в Италии формировалось правительство после Второй мировой войны, в основном до последнего времени. Среднее время жизни правительства – 1 год. Коалиции разваливаются, все друг с другом умудряются разругаться, и все опять начинается, надо идти на выборы. Если у вас политическая система не вышкаленная, политики не готовы, и люди не готовы к такой вещи, что необходимо уметь договариваться, необходимо уметь искать компромиссы, причем договариваться детально, потом сохранять и исполнять эти договоренности. Если у вас в парламентской республике не укоренены права меньшинства, свободная пресса, потому что там нет разделения властей между законодательной и исполнительной властью, то у вас очень большой риск, что либо у вас система начнет входить в хаос, нестабильность, и тогда начинают чаще всего выигрывать совершенно какие-то крайние силы. Ну и тогда очень часто общество начинает требовать сильную руку. То есть свал парламентских республик в сторону сильной руки. Ну вот Германия, Веймарская республика, казалось, все построили по лекалам. Но когда у вас начинаются тяжелые времена, и у вас эти противоречия просто раздражают людей, они говорят, ну, слушайте, у нас насущные проблемы, у нас нет того, у нас нет всего, нам нужна работа, нужна зарплата. А в это время в парламенте происходят эти схватки, и никак не могут договориться, и личные амбиции неразрешимы. Ну, вот это вот эта история. Вот сейчас, кстати, возвращаясь из Кольцова, из финская ситуация. Прошли выборы. Парламентская республика. Ну, там роль президента побольше, чем, например, в Германии или в той же Болгарии. 3 партии пришли к финишу практически с одинаковым результатом в уровне 20%. Левый центр, социал-демократическая партия Марин, которая вот привела Финляндию в НАТО, проиграла. Но по поводу вообще внешней политики никаких разногласий нет. В основном все дискуссии по поводу финансового состояния выиграл правый центр, который настаивает на экономии, который настаивает на сокращении госрасходов, настаивает на сокращении госдолга. Они, так сказать, выиграли там, что называется, полпроцентика. Еще посередине вклинились истинные финны, которые представляют собой такую мощную правопопулистскую партию. Дальше, сказать, стоят еще там и центральная, так называемая центристская партия, там зеленые, и теперь, значит, надо 9 партий прошло в парламент, и теперь как бы вот те, кто победил, имеют 20% голосов. Ну да, там они что-то довесок получат за счет тех, кто не преодолел там барьер, какое-то количество мест, 200 мест в этом парламенте. Вам 48 мест не будет в 200-местном парламенте. Вот теперь ходите и собирайте коалицию. И вот это вот весьма-весьма непростая штука. И если политический класс, ваша элита не умеет это строить, то в какой-то момент, я еще раз говорю, либо все это сваливается в диктатуру человека, либо в однопартийную диктатуру, когда одна партия начинает там все выигрывать и говорит, так, никого, никто нам больше не нужен. Вот одна партия есть, и пускай она рулит. Это мы видели в Индии, Индийский национальный конгресс, это мы видели в Японии, либеральная партия Японии. Поэтому это все отнюдь не так просто, что вот взяли, написали правильный текст, и у вас все отлично получилось. Конституция должна соответствовать вашим настроениям, вашей культуре, вашим традициям и вашей готовности действовать так, как написано в соответствующем документе. Если вы возьмете, напишите прекрасную, да, хорошую, Конституция улучшает нравы, но если она абсолютно отрывается от вашего понимания культурного уровня и возможностей, она превращается в памятник, стоящий за стеклом. Его достают раз там в год, да, в день Конституции, сдувают пыль, рассказывают, какие у нас прекрасные тут вот права и свободы человека, и снова убирают шкаф. Ну, в общем, мы движемся к этому направлению приблизительно. Мы сейчас сильно вспоминаем, что записано в Конституции, где там построены горизонтали, где написано «Российская Федерация» и так далее, тому подобное. Так вот, возвращаясь к центральному вопросу, который как бы обсуждается в связи с этим делом, на самом деле принципиальным вопросом является не то, как мы устроим центральную власть. Она все время тянет, именно потому что мы такие же централисты, как те же французы. А принципиальным вопросом является то, как мы распределим власть между центрами, регионами и местным самоуправлением. Поэтому главная задача политическая – это федерализм. И главная задача – это местное самоуправление. И главная задача – это права и свободы человека. А вот на основании этих фундаментальных вещей вы уже будете строить центральную власть, и отнюдь не факт, что самой продвинутой с точки зрения понимания технологий сегодня является парламентская республика. Она самая сложная, но в ней наименьший объем разделения полномочий. Самый большой объем разделения полномочий между 4 центрами принятия решений – это, конечно, французская конституция. Она наиболее сложная, и мы, в общем, пытались делать что-то похожее. Правда, у нас не очень получается, но на самое популярное в мире, конечно, модель – это президентская республика, когда есть разделение на 3 ветви власти, и где каждая, если одна из ветвей власти начинает зарываться, то 2 других в состоянии ее остановить. И ключевой момент, что эта конституция очень важна, что она ограничивает полномочия государства, федерального центра относительно регионов, регионов федеральных власти государства относительно местного самоуправления и в целом всей публичной власти относительно прав и свобод человека и гражданина. Вот эти задачи становятся на самом деле в центр развития, если вы хотите, чтобы страна была современной, чтобы она шла вперед, чтобы она не застревала в каких-то исторических ловушках. А вот вопрос о том, как вы выбираете ли вы там президентскую или парламентскую республику, он не является центральным вопросом в этом отношении. А самое главное, это не просто, так сказать, что хотим, то и выберем. Да? Я всегда говорил, что можно сравнивать парламентскую республику с одноколесным велосипедом. Самый легкий, самый простой, самый удобный. Только ездить очень тяжело, уметь надо. Все время будете падать и набивать шишки. Ну вот так сказать, лучше на двухколесном, как говорится, президентской республики. Ну, а президентско-парламентская – это вообще трехколесный велосипед. Пускай медленный, но самый лучший для начинающих политических наций. Вот такие темы мы с вами сегодня и пообсуждали. Будем продолжать разговор по самым центральным проблемам нашей жизни в стратегической перспективе, а не только сегодня и завтра. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся, еще раз говорю, поиском истины и учимся во всем руководствовать собственным умом, а не проглатывать то, что кто-то сказал или кто-то написал, без обдумывания, без критического осмысления. Всего хорошего и до встречи в следующую среду.